Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наш цикл передач «Неизвестная война», посвященной войне 1812 года. Сегодня вы услышите продолжение беседы с преподавателями кафедры истории России Уральского федерального университета Владимиром Александровичем Ляпиным и Алексеем Геннадьевичем Мусиным. Мы говорим об окончании войны 12 года. Давайте действительно подробнее про Березину, и для того, чтобы наших слушателей, опять же, сориентировать, это территория нынешней Беларуси,
территория,
да?
нынешней Республики, Республики Беларусь, да. Значит, здесь нужно вот еще о чем сказать. Мы, говоря о причинах ухода из Москвы, мы не сказали о начале действий русских войск на флангах французов. Ну, во-первых, это сражение при Чернишне, к северу от Тарутина, первое сражение после оставления Москвы такое, и атака Полоцка корпусом Витгенштейна, и начало действий русских войск под Ригой против корпуса Макдональда, и Макдональда, по-французски Макдональда, и выход, значит, Третьей Западной армии Чичагова к Минску. Минску, захват минских продовольственных складов французских. Значит, Чичагов занял город Борисов на Березине, через который шла дорога. Вот. То есть,
но за Борисов тоже было сражение, да?
Нет. Вот когда его Чичагов занял, сражения не было. Но подошли французы с востока, и Чичагов из Борисова был выбит. Но, уходя из Борисова, Чичагов сжег все мосты. Значит, Наполеон оказался в стратегическом окружении. Значит, с севера это корпус Витгенштейна, с востока, значит, армия Кутузова, и с запада армия Чичагова. Он в окружении.
Одну секундочку.
Он был в окружении несколько дней, по-моему, 4 дня.
Я тут маленькую ремарку сделаю для наших слушателей. Там дальше в рассказе о Березине, я думаю, про Чичагова вы тоже несколько слов подробных скажете, но для наших радиослушателей будет интересно, что вот известный многим, большинству, я надеюсь, священномученик, митрополит Серафим Чичагов, он потомок как раз-таки вот адмирала Павла Чичагова. Не знаю конкретно, вот в каком, что называется, колене, то есть насколько прямой потомок, просто, но
да,
потомок непосредственно.
Ну, сам Павел Васильевич Чичагов был сыном адмирала, героя войны со Швецией екатерининских времен Василия Чичагова. Его называли спасителем Петербурга, потому что он разгромил шведский флот в Финском заливе, который угрожал, значит, Петербургу. Это война 88-90 годов. Вот. Павел Васильевич командовал Черноморским флотом, но был назначен вот командующим, значит, объединенной армией. Была объединена Третья Западная армия Тормосова, Тормосов был отозван в ставку Кутузова, и молдавская армия, которая действовала против Турции, значит, которая подходила вот из Валахии, они были объединены и поставлены под командование вот Чичагова. Значит, мы немножко говорили об этом. Чичагов занял Брест-Литовск, посылал партизанские отряды в Польшу, которые доходили там до окрестностей Варшавы, когда французы были в Москве, что интересно. Вот. Ну, а затем, значит, он вот вышел к Минску и занял вот Борисов. То есть, вот такое окружение. Наполеон действительно Чичагова перехитрил. Он собрал борисовских жителей, это были главным образом евреи, которые сочувствовали, значит, русской армии. Мы, по-моему, об этом говорили тоже в прошлый раз. И стал их расспрашивать о переправах к югу от Борисова в районе деревни Ухолоды. А там в свое время переправлялся Карл XII, идя к Полтаве. И просил у этих самых евреев...
Ни в коем случае
хранить все это в большой тайне. Конечно, об этом тут же стало известно русскому командованию. И Чичагов клюнул на эту приманку.
Между прочим, этих бедных евреев потом чуть ли не повесили. Ну, да, как бы, что они дезинформаторы, да, да, они же да, были да, бедные, да, совершенно не виноваты.
Между тем, значит, шла дивизия Карбино, шла она, значит, с запада на восток, на соединение с французами, с основной армией Наполеона, и к северу от Борисова, в районе деревни Студянка, значит, местный крестьянин им показал броды. Броды. Там был брод примерно, значит, около метра с небольшим глубины. Значит, река небольшая, но у нее очень болотистые берега. И вот вместе с этими берегами, с этой хлюпью, значит, ширина была где-то вот с нашу плотинку.
А примерно. Какая вообще была вот идея вот этой дезинформации русских?
Наполеона, значит, он был, конечно, в ужасе, когда ему доложили, что Борисов занят. Он закричал: этого не может быть, вы лжете. Вот офицер, который принес это сообщение, значит, вспыхнул, как, значит, француз. Он сказал, что я никогда не лгу. Вот. Но потом Наполеон взял себя в руки и с присущим, значит, ему вот хладнокровием начал, значит, разрабатывать операцию, которая удалась. Вот. И вот это вот сведения, полученные от Карбино, значит, они, собственно, Наполеона и спасли. В то время как Чичагов со своей армией, значит, следовал к ухолодам, у Студянки был небольшой заградительный отряд. Значит, здесь поляки переправились верхом через эту реку, значит, выбили этот отряд небольшой, отбросили его к югу, и французы, французские понтонеры стали наводить мосты. Вот что интересно, значит, командовал понтонерами генерал Эбле. Вообще все понтоны за неимением лошадей были брошены при отступлении. Но Эбле удалось сохранить кузницу походную на колесах и запас гвоздей. Железных гвоздей. Вот это, собственно, и спасло французскую армию, потому что его саперы разобрали его, и, значит, эти избы деревни Студянка, и вот из этого материала, значит, подручного, вот сколотили очень такие хлипкие два моста. Один предназначен был для пехоты, другой для артиллерии, попрочнее.
Между прочим, угу. Не только французские историки, даже наши уже сейчас говорят угу. О подвиге французских понтонеров.
Несомненно, это был подвиг этих людей во имя спасения товарищей.
То есть 400 человек да. Было, по преимуществу там были голландцы, и вместе с генералом Эбле, который тоже там принимал участие.
Фактически пожертвовал собой.
Они пожертвовали. Да, Эбле потом умер от последствий.
Температуру воды да. Просто. Это ноябрь
по реке, месяц. По реке шли льдины, довольно толстые льдины.
Которые приходилось
да, глубина там была примерно по, значит, рослым людям по грудь, а, значит, поменьше по шею.
То есть они вот так в ледяной воде.
В ледяной воде, причем, значит, у них не было возможности ни согреться, ничего, вот они вот так работали. Причем постоянно они, во-первых, не только построили эти два моста, но постоянно лезли в воду, потому что мосты постоянно ломались. И нужно было их восстанавливать. Это был подвиг, конечно, подвиг.
А согреться было нечем, спиртного у них не было.
Не было ничего, абсолютно.
Поэтому они в большинстве своем
погибли. В большинстве своем они погибли. Это был, конечно...
Они погибли именно от последствий.
Последствия этой работы. Последствия этой работы. Но Алексей Геннадьевич сказал, что там подошедшие пили и гуляли. Нет, скорее всего, они пили, но по другой причине. Люди были вымотаны до такой степени, значит, что просто не могли уже ничего, ни двигаться, ничего. Значит, они подошли к этим вот хлипким очень мостам, темно было уже, значит, никакого освещения нет. И переходить вот по этим мостам в темноте, значит, они посчитали ненужным. И они развели костры на восточном берегу, вот, чтобы согреться как-то. Вот, дескать, мы утром, значит, и переправимся. Значит, утром уже было поздно.
Это 26 ноября по новому стилю, 14 ноября по старому.
Значит, Наполеон переправился не первым, значит, он переправился в составе гвардии. Сначала там переправились такие арьергардные части, которые обеспечили переправу.
Слушайте, а мы вот еще не сказали, что в это время наши думали, что переправа будет на этих ухолодах,
да? Да, к югу.
То есть сконцентрировали там?
Конечно, конечно, конечно. Тем более, что туда были отправлены безоружные и огромное количество вот, гражданских, которые шли с армией.
Они рубили деревья, изображали,
да, что они там делали строить. Шум, что что-то что-то готовится. Ну, во-первых, все идут туда, и вот все эти, как, значит, как говорится, эти бараны, значит, и пошли, пошли вот все эти безоружные части, которые Наполеону были не нужны. Он был очень хладнокровный человек в этом отношении, без всяких сантиментов. Они были обречены вот на гибель ради спасения, значит, боеспособных частей. Когда Чичагов понял, что его провели, он, значит, кинулся на север, но уже к этому времени успели, значит, переправиться. В целом Наполеону удалось переправить где-то 7-8 по разным оценкам. Но в эти 7-8 тысяч входила гвардия. Как Алексей Геннадьевич совершенно верно сказал, во-первых, все маршалы и основная часть офицерского корпуса. Вот, то есть командный состав. Значит, в основном попали в плен вот эти безоружные, уже деморализованные, которые Наполеону были не нужны.
Ну вот маленькую я цитату дам из воспоминаний француженки, артистка Фюзи, которая там была.
Да, это она в Москве, она работала в Москве, вот и отступала вместе с французской армией.
Это вот можно вспомнить сцену из «Гусарской баллады», Жермон.
Она списана, этот образ в фильме, он списан с реальных этих самых записок.
Ну вот она как раз переправлялась там и ставила воспоминания. О том, как в том моменте, когда сломался мост. Когда мост сломался, мы услыхали невероятный крик, вырвавшийся из уст огромной толпы. Этот крик так и раздается у меня в ушах всякий раз, как я только о нем вспомню. Все несчастные, остававшиеся еще на том берегу реки, погибли под картечью русской армии. Тут только мы могли понять весь ужас этого бедствия. Лед не был достаточно крепок, ломался, и река поглощала мужчин, женщин, лошадей и повозки. Военные убивали всех, кто мешал их спасению. Огромная опасность не знает законов человечности, обыкновенно сокрушают все, чтобы сохранить только себя. И еще один фрагмент, это я не знаю, из чьих конкретно воспоминаний. Армия, утомленная продолжительностью похода, обессилевшая от лишений голода, измученная холодами, хотя и существовала еще физически, морально была уже разбита. При всякой новой опасности каждый заботился только о личном самосохранении. Узы дисциплины ослабели окончательно, порядка больше не существовало. Чтобы добраться до моста, сильный опрокидывал слабого и шагал через его труп. Гурьбой бросались к переправе, поэтому прежде чем войти на мост, приходилось карабкаться через груду тел и обломков. Многих раненых, больных солдат, женщин, сопровождавших армию, валили на землю и топтали ногами. Сотни людей были задавлены пушками. Толпа спешивших переправиться огромной массой покрывала обширное пространство, напоминая своими движениями морские волны. При малейшем колебании люди, недостаточно сильные, чтобы сопротивляться толчкам, падали на землю и раздавливались толпой. Можно понять, почему у них так в истории это...
Да, это была, конечно, это страшная трагедия была. Ну, всех собак навесили, конечно, на Чичагова. На Чичагова вот упустил. Кстати говоря, он до конца жизни вот с этим, ну, и мышь, и хвост у ней отъели. Вот это басня Крылова, да. Именно. Зубастой щуке в ум пришло за кошечье приняться ремесло. Но зубастая щука намек на адмиральство Чичагова, что
ну,
он
там, наверное, были не только басни, эпиграммы и какие-то...
Конечно. И, в общем-то, из-за этого Чичагов, собственно говоря, эмигрировал. Он дни свои закончил за границей. Он
во Франции.
Да, не в России жил. А возникает вопрос, а что же Кутузов? Где основная армия? Надо сказать, что основная армия, значит, Кутузова была не в лучшем состоянии, чем французы. Об этом как-то забывают. Большая часть вышедших из Тарутинского лагеря погибла в ходе преследования неприятельской армии. От тех же самых факторов. Сохранились воспоминания, ну, допустим, Николая Николаевича Муравьева-Карского. Это герой уже Крымской войны, тогда он был молодым офицером. Вот он описывает то, во что он был одет. Значит, это шинель с выгоревшими у бивачных костров полами, какой-то там башлык, все это кишило насекомыми, как он вспоминает, но больше всего мучили ноги, которые только в Борисове я смог вымыть теплой водой и перебинтовать. То есть русская армия мало чем отличалась вот от тех французов, которые нам известны по картине Прянишникова, да, где крестьяне гонят пленных. Ну, то же самое было. Вот. Так где же Кутузов? Почему он ничего не предпринимает вот для Он стоял в селе Бобр. Все эти дни в селе Бобр и ничего не предпринимал.
Почему?
Вот это очень интересно. Ответ мы находим в записках генерала Вильсона, которые вот долгое время были библиографической редкостью, сейчас они, к счастью, переизданы. Кто такой генерал Вильсон? Роберт Вильсон, разведчик, профессиональный разведчик. Ну, жизнь у него – это роман бурный, там от Индии до более экзотических мест. Прекрасно говорил по-русски. Он официально занимал пост британского агента при русской армии. Ну, так тогда назывались атташе, то есть наблюдатель. Он носил британский красный мундир. Вот. Значит, у него было множество знакомых и друзей в составе русского офицерского корпуса, и он был весьма осведомлен. Значит, во время переговоров с Ларистоном Кутузов его выставил, буквально выставил. Он очень хотел присутствовать, а значит, Роберт Вильсон имел право писать через голову Кутузова прямо императору.
Ну, Кутузов, понятное дело, его,
наверное, терпеть не мог. Так вот, о чем же пишет Вильсон? А в данном случае, я думаю, ему можно верить. Значит, вот в этом самом Бобре, деревне Бобр, значит, Вильсон буквально, значит, осаждал Кутузова требованиями не выпустить Бонапарта. Значит, предпринять какие-то действия с тем, чтобы вот не выпустить. Кутузов, значит, все так отнекивался как-то, потом не выдержал и сказал ему очень резко, буквально следующее. «Я вовсе не считаю гибель Наполеона благом для Европы, ибо плоды этого достанутся не какой-либо континентальной державе, но той, которая уже господствует на морях». То есть Англии. И вот тогда-то ее владычество будет невыносимо. А затем, видимо, придя вообще уж, так сказать, в расстроенные чувства, он сказал, если ваш проклятый остров опустится на дно морское, я и не охнул. Повернулся и ушел. Вот как пишет Вильсон. То есть на Березине Кутузов думал о будущем. О будущем.
А я-то думала, он хотел сохранить побольше жизни своих солдат.
Наверное, это. Потому что, собственно, я уже об этом сказал, что военное искусство, полководческое искусство Кутузова, оно отличается от искусства его учителя Александра Васильевича Суворова, состоит именно вот в этом, чтобы достичь победы с наименьшими потерями.
Потому что противник уже уходит.
Конечно,
то есть это только вопрос престижа задержать Наполеона,
конечно,
и его маршалов. А так какой
нет,
смысл?
Но он об этом мы немножко дальше будем говорить, он думал уже о будущем, о том, когда Наполеон будет изгнан. Кутузов, об этом мы будем дальше говорить, был противником похода в Европу. И, видите, он был не только великий полководец. Его величие, кстати говоря, состояло еще и в том, что он оценил испанский вариант войны, то есть войны народной, и всячески этому содействовал. Но он был еще и крупный политик, дипломат, об этом не надо забывать. И он, конечно, думал о выгодах, политических выгодах России в будущем. То есть гибель Наполеона для России была невыгодна, как считал Кутузов, если верить Вильсону, ему можно верить, потому что плоды этого пожнет Англия.
Ну, Владимир Александрович очень хорошо представил эту картину, и я, кстати, согласен с оценкой позиции Кутузова. Действительно, он был противником участия России в продолжении войны, потому что было ясно, что Наполеон, если он, его выпустят из России, что он на этом не остановится, у него будет новый план, так сказать, войны, он соберет новые силы, я думаю, что все это прекрасно понимали, что предстоит война. Но Кутузов, видимо, имел в виду, что России надо сосредоточиться уже будет на каких-то своих внутренних делах, а там пусть, что называется, поучаствует поактивнее Англия в борьбе с Наполеоном. И совершенно справедливо вот то, что Владимир Александрович говорил, что это ослабит Англию и приведет в некоторое равновесие вот эти вот силы, так сказать, держав. Но на самом деле случилось иначе. Россия участвовала в кампании 1813-14 годов. Вот. Но, кстати, здесь можно вспомнить «Войну и мир» Льва Николаевича Толстого, где он пишет, что Кутузов, старый человек, как он его называет, что вот он исполнил свою миссию, Он ее считал законченной, и он умер. Ведь Кутузов умер в начале 1813 года. То есть, фактически, он и не успел поучаствовать в этой новой кампании. Потому что, сколько я помню, зимой уже активных, вот январь-февраль, активных каких-то действий не велось. То есть, все готовились, видимо, что называется, собирались силами к продолжению войны. Понимали, что неизбежно продолжение войны. Собирались силами, шла определенная перегруппировка, новая мобилизация, какое-то довооружение, перевооружение, подтягивание. Втягивание продовольствия к театру военных действий. Вот. И как раз в это время умирает Кутузов. Вот я здесь можно только, вот говорят, история не имеет сослагательного наклонения. Но можно попробовать пофантазировать. А что бы было, если бы Кутузов не умер? Вот пока военные действия шли на территории России, Кутузов был назначен верховным главнокомандующим. А во время войны в Европе, вот мне интересно мнение Владимира Александровича, что бы предпринял государь Александр?
А я думаю, что Кутузов остался, значит, главнокомандующим, но повторилось бы то же самое, что и при Аустерлице. То есть, ведь и при Аустерлице Кутузов был командующим, но за его спиной стоял Александр, который сказал, нет-нет, командуете вы, Михаил Ларионович, но как командовать присутствие? Причем уже здесь-то ведь уже не только один государь, еще и король Пруссии, и император Австрии, когда у тебя за спиной три коронованных особы. Но я не думаю, что все-таки, вот, если так действительно, вот как Алексей Геннадьевич сказал, предположение сделать, хотя это довольно сложно, я не думаю, что последовали бы такие вот разгромы, как при Люцине и Бауцине, потому что Кутузов, конечно... Да, если бы ему Бог дал бы здоровье, он, конечно, бы такого не допустил. Вот. Ну, как говорится, история со слагательным наклонением не знает. Но вернемся вот пока еще в 1812 год, значит, завершение войны.
Давайте. Сколько потеряли французы?
Вот я и хотел, я хотел об этом сказать, значит, подведем итоги. История, новая история, да и история средних веков, европейская, не знала таких катастроф военных. Из 600-тысячного нашествия, значит, 400 тысяч перешли границу, и затем там еще, значит, 200 тысяч было подтянуто. Позже, значит, где-то вот в целом говорят о 600 тысяч. Обратно границу перешло разрозненными отрядами примерно 1020. Это катастрофа. То есть это действительно гибель. Наполеон покинул армию в местечке Сморгонь в Литве. Ну, в русской историографии его обвиняли в бегстве. Хотя, наверное, Наполеон был ведь не только полководец, не только глава армии, он был глава государства. Чем был обусловлен, значит, его отъезд? Не будем называть это бегством. Он должен был быть в Париже, потому что только он мог подписать указ о мобилизации новой, как император. Это раз. Второе, вот это, конечно, заговор Мале. Заговор Мале.
Ему сообщили о заговоре.
Ему сообщили, очень напоминает вот события 44-го года в Германии. То есть попытка вот свергнуть Наполеона. Да, очень-очень напоминает. То же самое, там попытались, значит, захватить какие-то там объекты в Париже, мотивируя это тем, что император или погиб, или в плену, там что-то в этом духе. Ну, в общем, это все вот Наполеона очень обеспокоило. И еще один момент. Он очень опасался, что о масштабах катастрофы узнает Пруссия. А пруссаки были весьма ненадежные союзники. И если значит, о масштабе катастрофы будет известно, он боялся, что он не сможет через Пруссию проехать просто-напросто. Поэтому он значит, не под своим именем, по чужим именем бежал практически. В очень короткий срок проехал всю Европу. Оставив армию на Мюрат. А Мюрат был хороший кавалерийский начальник, но это не командующий был. И потом он самовольно, он же был еще и король неаполитанский, он уехал в свое королевство самовольно, без ведома Наполеона, оставив армию на Багарне. Вот Багарне в этот самый трудный период и командовал. Он был талантливый военачальник, но, конечно, не масштаба. Командующего,
да. Кроме Мюрата еще оставлен был Ней. Вот, в общем, роль Нея.
Да, Ней, интересно, Ней, то он себя называл, как пишет один из мемуаристов, значит, немец, значит, они грелись в каком-то, значит, трактире, открылась дверь, вошел человек в коричневом пальто с длинной бородой, заиндевевший, и спросил, вы меня не узнаете? Нет, говорит, месье, а кто вы такой? Я, говорит, арьергард великой армии, маршал Ней. А маршал Ней еще с несколькими офицерами, значит, взяв в руки ружья, прикрывали отход через выстрелами из этих ружей, прикрывали отход вот этих жалких остатков, там буквально несколько сот человек, через Неман, по льду Немана они уходили. Вот. Причем, значит, как вспоминает другой мемориест, было две дороги, направо и налево. И вот те, кто пошли направо, они почти все погибли, потому что дорога направо вела в Пруссию восточную. А пруссаки французов ненавидели. А, значит, дорога налево вела в Польшу, где отношение к французам было гораздо мягче. Так что вот, значит,
героически
совершенно.
Он был, а конечно, городу отрастил, интересно, для тепла или нечем было бриться?
Нет, скорее всего, и по двум этим причинам, конечно, и по русскому образцу, значит, что это самое. А второе, конечно, они и не мылись, и не брились, и это было ужасно. Масштабы катастрофы были, конечно, страшные. Здесь еще в чем дело. Значит, это были люди, за исключением, вот, пожалуй, поляков, это были люди, которые не знали, как себя вести при низких температурах. Вот. Они не умели растопить русскую печь. То есть, найдя, очень мало оставалось целых домов, вот, найдя такой дом, они туда, значит, набивались и набивали печь под завязку дровами. Все это дело, значит, разжигали и ложились спать.
И угорали.
Да не то, что угорали, начинался пожар, элементарно. Начинался пожар. Значит, если они ночевали, значит, под открытым небом, то они разжигали гигантский костер, около которого замерзали.
Они не могли приготовить, изготовить надью, да? То есть, вот, когда...
Совершенно верно. Значит, да, вот прием, русские...
Да, они дают, от них идет тепло.
Да, русские разжигали маленький костерок, там, из нескольких щепочек, и около него грелись. Им было тепло, потому что они умели это делать. Значит, они не умели одеваться. Значит, что? Ну, все из наших радиослушателей, да, все прекрасно знают, что нужно утеплять в первую очередь. Ноги, правильно? Они все наматывали на голову. И Прянишников совершенно верно на картине так изобразил. Идет, значит, француз, у него на голове там намотано все, что угодно, а ноги голые. Это смерть, это смерть. Они не знали, что при обморожении нельзя входить в теплое помещение, потому что, значит, начнется обморожение, то тот же самый ожог, только холодом, значит, человек, появятся язвы и все прочее, значит, что ночевать нужно. А русские ночевали, кстати, на морозе, никогда в теплых помещениях не ночевали. Вот, потому что утром, переночевав в теплых помещениях, значит, и выйдя на мороз, это воспаление легких гарантированное. Вот, они не знали всего это, особенно итальянцы, вот, значит, испанцы, жители Южной Европы. Конечно, значит, они гибли массами. Потом, значит, конечно, сытый человек никогда не замерзнет. Они не знали, что вот, не умели, собственно, себя вести, будучи голодными. То есть, дорвавшись до еды, вот придя в Вильно, об этом они пишут, и дорвавшись до этих складов, где еще склады сохранялись, они наедались под завязку. И тут же в этих же складах умирали. От несварения желудка. Они не понимали, что нужно сварить бульончик и бульона, попить бульона, если это самый желудок долго не принимал пищу. Ну вот так вот. Потом была эпидемия тифа, потому что они все были вшивые. Эпидемия дизентерии, потому что ели, что попадется, так сказать, грязь всякую. Вот. Это, конечно, ужасно. Это ужасно, и таких катастроф, конечно, вот истории, военная история не знала.
И когда вот это все читаешь, слушаешь, вроде оккупанты, а жалко прям.
Причем самое интересное, что плен для них не был избавлением от этих мук. Вот читаешь, значит, он доковылял до Вильна, но Вильно попал в плен. Его обратно погнали в той же самой одежде по этому же самому пути. Обратно. И причем отношение вот крестьян к французам было самым беспощадным. Об этом мы говорили, потому что, значит, мы говорили о причинах этого, потому что французы оскверняли церкви. Мы не будем об этом повторяться, значит, а это, значит, бусурман. А отношение к бусурманам было. Причем они пишут очень об этом все. Тем, кто попадал в дворянские семьи, ну, тем везло больше. Ну, о судьбе, наверное, военнопленных мы сделаем отдельную,
да,
передачу.
Да,
не будем сейчас об этом распространяться, но судьба их была, конечно, очень тяжелой. Ну, конечно, чисто по-человечески этих людей жалко. Причем ведь надо учесть, что, значит, в состав французской армии входили контингенты практически всех европейских стран, и контингенты небольшие. И население этих стран, оно тоже небольшое. Так что масштабы трагедии. Вот, допустим, в Швейцарии, швейцарцы себя, кстати, очень хорошо проявили, вот как солдаты, верность солдатскому долгу. Вот, в Швейцарии помнят об этих потерях до сих пор, не воевавшей Швейцарии, до сих пор. Потому что масштабы катастрофы были. Ну, очень интересные. Во Франции, вот интересно по источникам тоже проследить, сведения, поступавшие вот официальными французскими бюллетенями, значит, воспринимались очень ужасно. То есть сначала ничего не было известно, а потом все поняли, что произошла какая-то катастрофа. Вот, все ждали возвращения своих детей, там, мужей, значит, сыновей. Вот, и никто не возвращался. Никто не возвращался. Это вот по источникам следить, просто чисто по-человечески это очень важно.
Ожидали скорого конца войны, потому что когда во Франции стало известно о том, что армия Наполеона вступила в Москву, как и сам Наполеон, кстати, полагал, что вот-вот уже близится окончание войны, точно так же все в этом были убеждены, думаю, во Франции, и ждали новостей как раз. И вот здесь наступила, вот, видимо, та самая пауза, потому что добрых новостей не было, а плохие постарались, чтобы, так сказать, до страны не доходили. И все были, не знали просто, что думать.
Вакуум.
И вот уже, да, вот это вот предчувствие, что что-то не так. Что что-то там происходит ужасное, оно было. И вот когда стали доходить, а ведь сначала как, когда нет достоверной информации, появляются слухи. Слухи могут быть более-менее достоверные. Потом уже начинают предполагать самое страшное, потому что когда от тебя скрывают то, что происходит на самом деле, то здесь уже в голову идет все что угодно. И действительно масштабы катастрофы, вот о чем уже сказал Владимир Александрович, ведь что, вот вся эта кампания, о которой мы на протяжении года говорили, она уложилась в полгода. То есть она началась в июне, завершилась эта кампания в декабре. 14 декабря, в середине декабря, остатки Великой армии Наполеона переправляются через Неман. Буквально в тех же местах, где в июне вступали наполеоновские войска на территорию России. То есть вот где вошли, что называется, там и вышли. Но входило 400 тысяч примерно боеспособной армии, а уходило несколько тысяч, значит, по большей части деморализованных солдат, остатки Великой армии. И, конечно, это была страшная катастрофа. Там вот в этой общей катастрофе было очень много вот таких вот человеческих драм. И здесь, конечно, очень важны свидетельства современников, участников, свидетелей этих событий драматичных. Вот из многообразия этих мнений как раз и складывается вот эта вот картина того, что происходило. Причем вот сейчас мы, кстати, вот этот год, только что прошедший, 2012-й, очень много было публикаций, причем в разных странах, это и наши французские коллеги, и в Англии, и в Германии, то есть в самых разных странах, кто так или иначе принимал участие в этих событиях, было очень много публикаций, и мы, наверное, постепенно все-таки приближаемся к пониманию, к видению вот этой вот объективной картины, как это происходит, потому что сейчас есть возможность увидеть это с разных точек зрения, потому что мы все равно видим это все из России. К нам пришли, с нами воевали, мы их из своей страны выставляли, а из Европы это все видится иначе. И вот когда мы говорим «оккупант», они-то ведь не воспринимали себя оккупантами. И они пришли не для того, чтобы оккупировать. Да, для нас это действительно люди, которые мы же их не приглашали, они сами, как помните знаменитая речь Кутузова в «Войне и мире», да? Он говорит, что ну теперь можно, наверное, их и пожалеть, да? А с другой стороны, ведь их же никто сюда не звал. По делам, ну и далее, известно сказать, по тексту. Вот. А ведь они-то себя оккупантами не считают. Это, вот мы уже об этом говорили, во Франции в частности, да и в Европе во многом, эта кампания рассматривалась как своего рода принуждение к миру. То есть заключение мира на новых условиях, на справедливых условиях. И каждый чего-то от этой кампании для себя ожидал. Одного, так сказать, ожидали французы, другого ожидали поляки, третьего, наверное, немцы и австрийцы, которые, в общем-то, может быть, по своей бы воле они в этом и не участвовали. Но они уже, как сказать, союзники Наполеона, наполеоновской Франции, тем более ведь, что Наполеон же, там были уже и династические связи с австрийским правящим домом, с Габсбургами. Вот. Поэтому там эта картина вся сложная. И для каждой страны, в общем, это была своя трагедия. Вот о чем говорил Владимир Александрович, потому что для нас-то все немцы, а они вюртембергцы, гессенцы, там пруссаки. Маленькие, совсем небольшие земли, вот они участвовали, они небольшой контингент выставили, и почти никто не вернулся. Конечно, и они там это помнят. Кстати, я думаю, что, наверное, Владимир Александрович лучше, конечно, знает ситуацию, я думаю, что память хранится в этих землях.
В ДВНШ есть памятники. Это старый сержант. Там, значит, уже бурбоновской Франции, значит, видимо, какой-то дворянчик оскорбил, офицер оскорбил старого сержанта, и тот его ударил. И за это его, в ответ, и за это его приговорили к расстрелу. И вот его ведут на расстрел. Значит, и вот он говорит, кто там так громко рыдает? А, я ее узнаю. Русский поход вспоминает. Я отогрел всю семью страшной снежной дорогой, нес ее сына. Вдова вымолит место у Бога. Там смело, ребята, ай два. Вот. То есть, эта вдова, она молится на этого сержанта, который спас ее сына. Нес его, значит, вот этой страшной снежной дорогой.
Кстати, это стихи, по-моему, в переводе Василия Курочкина были mm-hmm. положены на музыку Дорогомышского.
Да, как романс.
Очень популярный mm-hmm. романс. Mm-hmm.
Ну, такая память была во французском народе, как трагедия. Это все французы помнят как трагедию. Но и в то же время, вы совершенно правильно сказали, что это были образцы воинского долга, исполнения воинского долга. И вот не случайно на Березине стоит памятник вот этим саперам, которые пожертвовали собой, значит.
И, да. По-моему, даже в прошлом году там еще да, продолжались. Да, да,
да. И в этом году тоже были там показывали. Правда, не было снега. Да, не было снега. Сейчас климат несколько, наверное, другой. Значит, и вот я смотрел, значит, кадры по телевидению.
А, во-первых, там была реконструкция.
Там была реконструкция.
Я еще говорю про то, что нашли еще
захоронение. Там была реконструкция, но снега не было. Снега не было.
То есть приезжали французы снова.
Да, конечно, конечно. Это у них вот понятие воинской чести в французской армии это очень высоко вот, со времен рыцарства.
Ну вот днем угу. окончания войны у нас считается день Рождества Христова. Что в этот день произошло? Почему именно этот день считается?
Ну, это переход границ. Это когда, значит, император тут же прибыл в Вильно. Формально он не вступил в командование, формально оставался Кутузов, но прибыл вместе с императором, прибыл двор. Вот. И император обратился к армии и к населению страны с манифестом о том, что вот неприятель изгнан.
Ну, никаких же не подписывалось, ни капитуляции, ничего.
Нет, здесь вот не соглашусь с Алексеем Геннадьевичем, потому что в этот момент, вот рубеж двух годов, 12-13, Наполеон бы подписал любой бы мир с Россией, на любых условиях, продиктованных ему Россией.
Так он же убежал, уехал.
Можно было послать там кого угодно, это уж детали, все. Но Наполеон бы согласился на любой мир. И война была бы победоносно завершена. Это хотел Кутузов. Но Александру нужно было свержение его.
Примирение невозможно.
Примирение невозможно. То есть война, отечественная война закончилась. И она приобретала снова коалиционный характер. То есть войну за свержение Бурбонов, это за реставрацию Бурбонов, свержение, значит, Наполеона, ликвидацию завоеваний французской революции. Для такой войны Кутузов уже был не нужен.
В манифесте императорском говорилось о освобождении русской земли от нашествия французов и 12 язык. Да. Вот. И там же говорилось о предстоящем сооружении храма Христа Спасителя. То есть вот впервые, вот с этого начинается история храма Христа Спасителя, как раз вот в этом манифесте есть об этом слова.
Обещание воздвигнуть храм с тем, чтобы последующие поколения помнили вот о этих событиях. Значит. И, собственно, храмы, я думаю, что многие из наших слушателей были в Москве и в этом, пусть копия, но копия очень хорошо сделанная храма Христа Спасителя, конечно, он и задуман был как, прежде всего, как памятник. Вот.
Сейчас он в меньшей, конечно, мере воспринимается как памятник,
конечно,
там очень мало сохранилось. До того, как он был разрушен в 1931 году, вот там действительно, там очень много, там были фамилии и погибших, и реликвии какие-то.
В том числе наш Екатеринбургский полк там тоже, значит, обозначен. Это храм именно как храм-памятник. Вот великому спасению нашего Отечества от той угрозы, которая на ним нависла. Серьезнейшая угроза. Я думаю, что наши радиослушатели тоже вот в ходе наших передач это поняли. Масштаб грозившей России, значит, угрозы, значит, потери национальной независимости там и прочее. И, конечно, это великий подвиг вот народного самопожертвования.
Может быть, еще несколько слов о человеческих потерях. Вот немного мы об этом говорили.
Да, потому что мы сказали, как много потеряли французы.
Да, то есть вот почти вся армия наполеоновская погибла. Из чего слагались эти потери? Убитых, убитыми около 200 тысяч. Но, помимо этого, точных данных нет, но по разным подсчетам, от 150 тысяч до 190 тысяч это пленных, те, кто попали в плен. А их, как правило, судьба тоже складывалась катастрофически. То есть очень многие погибли. Причем не потому, что они были убиты, нет. Вот по этим самым обстоятельствам, да, это голод, это холод, это неустроенность, так сказать, бытовая. Они погибали, да, они погибали в огромных количествах. Некоторым удалось потом вернуться во Францию или, так сказать, себе на родину, в Европу. Но таких было все-таки меньшинство. Дальше, около 130 тысяч числилось как дезертиры. То есть просто вот, что называется, люди разошлись неведомо куда. Их фиксировали как дезертиры. Да, их фиксировали как дезертиры. Кому-то из них удавалось выжить. Значит, по-моему, до сих пор тоже точных каких-то более-менее подсчетов
нет. И куда они потом девались, тоже неизвестно. Кто куда.
Кто куда? Если они попадали в руки французских властей, их...
Ну и расстреливали.
Их расстреливали, да.
Да, но некоторые пытались, видимо, оставаться и выжить в России, приспосабливаться. Может быть, и на совсем оставались в России, заводились семьями. Такие случаи известны. Многие стремились, конечно, вернуться на родину разными путями. Ну и потери русских войск, русской армии оцениваются примерно в 200 тысяч человек. Но мне кажется, что тоже, во-первых, данные, скорее всего, это все-таки неполные.
Не вели.
И до сих пор, вот опять же, 200-летие прошло, да? Ну, может быть, пора все-таки хотя бы сделать попытку поименно вспомнить тех. Кстати, вот когда строился храм Христа Спасителя, вот эта идея была изначально, вот еще когда был проект храма Витберга, вот там предполагалось, что в этом храме все погибшие в этой войне будут перечислены поименно. Понятно. Ведь прошло совсем немного времени.
Но разве это реально, чтобы все?
Так, я думаю, что тогда это было более реально, чем сейчас.
Сейчас, да.
Потому что прошло всего несколько лет, были живы люди, которые были тому свидетелями и могли эти списки пополнять и уточнять. Вот. Но потом как-то постепенно от этой идеи отказались. И вот уже, когда сооружался храм по проекту Тона, вот там уже, по-моему, от этой идеи отказались. То есть вот эти вот списки. А жаль.
Дорогие братья и сестры, вы слушали беседу из цикла «Неизвестная война». У микрофона были преподаватели кафедры истории России Уральского федерального университета Владимир Александрович Ляпин и Алексей Геннадьевич Мосин.